эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумице на Бали 20:00. Микрофон Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Свободные демократы стали оппозицией. Новые проекты обсуждаются в Абхазии. Прямой эфир с населением юго-осетинского президента. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.kavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все материалы программы. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях руководители европейских стран и Соединенных Штатов обсудят усугубляющийся конфликт на востоке Украины. Президент России в рамках саммита «Большой двадцатки» утверждает, что российских войск на Украине нет. Исследовательский модуль Фила, севший недавно на поверхность кометы, прекратил передавать сигнал. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях. Это решение было принято 4 ноября на заседании СНБО Украины. Документ будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Он предусматривает, в частности, безотлагательную отмену принятого недавно закона о особом статусе местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такой порядок предлагается правительством в связи с возражениями Киева против выборов в органы власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Однако на территориях, подконтрольных сепаратистами, выборы были проведены 2 ноября. Указом президента Порошенко, подписанным 14 ноября, граждане Украины информируются, что все органы, сформированные по итогам незаконных выборов, действуют вопреки Конституции и законам Украины. Правительство поручается срочно наладить поставки гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям. При этом на поступающих грузах и изделиях должна быть проставлена маркировка в виде государственной украинской символики. Руководители европейских стран и Соединенных Штатов обсудят усугубляющийся конфликт на востоке Украины в кулуарах саммита стран-членов группы 20, который открывается сегодня в австралийском городе Брисбен. Об этом заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. По его словам, европейские страны готовы использовать все дипломатические инструменты, включая санкции, для того, чтобы предотвратить возвращение к полномасштабному конфликту. Как отметил Ван Ромпей, если Москва не пойдет по пути деэскалации конфликта и не выполнит соглашения, достигнутые в Минске, то Евросоюз готов рассмотреть дополнительные действия. Эти шаги будут обсуждаться в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС. Обсуждение ситуации на Украине не включено в повестку дня встречи в Верхах, но лидеры нескольких стран, включая Великобританию, уже сделали заявление с осуждением вмешательства России в дела Украины. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время выступления в парламенте Австралии предупредил Кремль о том, что он станет объектом новых санкций в случае отказа приложить реальные усилия по разрешению конфликта на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Исследовательский модуль Фила, севший недавно на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко, прекратил передавать сигнал. Такое сообщение распространило в субботу Европейское космическое агентство. Ранее специалисты зафиксировали переход всех бортовых систем спускаемого модуля в спящий режим из-за низкого уровня заряда батареи. Перед тем, как уснуть, аппарат смог передать на Землю все собранные научные данные. При посадке на комету на этой неделе Фила оказался в тени. Его солнечные панели не получали достаточно света для подзарядки. Зонд-розета с модулем Фила был запущен в космос в 2004 году. Он преодолел 6,4 миллиарда километров, прежде чем достиг кометы, находящейся вблизи орбиты Юпитера. Президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Канады Стивеном Харпером в рамках саммита «Большой двадцатки» в Австралии повторил утверждение Москвы о том, что российских войск на территории Украиной нет. До этого, по информации агентства Рейтер и Bloomberg, Хампер перед тем, как поприветствовать Путина в Брисбене, заявил ему, что Россия должна уйти из Украины. «Я думаю, что пожму вам руку, но прежде должен сказать всего одну вещь. Вам следует покинуть Украину», цитирует канадского политика информагентства. Владимир Путин в ответ сказал, что это, к сожалению, невозможно сделать. «Нас там нет», приводит слова президента России и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Агентство Рейтер отмечает критику, которую вновь высказали в адрес Москвы западные лидеры в связи с конфликтом на востоке Украины, указав на возможность новых санкций в отношении российских властей и компаний. Из двусторонних встреч, которые Владимир Путин провел в кулуарах саммита группы 20, переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом, британским премьером Дэвидом Кэмероном, как сказал Песков, Украина была единственной темой беседы Путина с Кэмероном. Президент США Барак Обама, выступая в Брисбене перед студентами университета Квинсленда, заявил, что Вашингтон возглавляет усилия мирового сообщества в противостоянии российской агрессии в отношении Украины. Эту агрессию Обама назвал угрозой всему миру. Москва отвергает обвинения в поддержке воюющих на Украине сепаратистов и участие российских войск в конфликте в Донбассе. С визитом в Ирак в субботу прибыл глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси. Это первый приезд генерала Демпси в эту страну после того, как возглавляемая Соединенными Штатами коалиция ряда стран начала кампанию с использованием авиации против боевиков группировки «Исламское государство» и членов других радикальных объединений, действующих на территории Ирака и Сирии. В интервью агентству Рейтер высокопоставленный американский военный сказал, что хочет на месте увидеть, как реализуются взятые на себя Вашингтоном обязательства.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Акция протеста против политики правящей коалиции в отношении Абхазии и Южной Осетии прошла сегодня в Тбилиси. Собравшиеся решили обратить внимание граждан Грузии и международного сообщества на отсутствие реакции грузинской мечты на действия России, направленные на оккупацию Грузии. На акции побывал наш корреспондент Серго Бригвадзе.
В последнюю неделю вопрос «пойдешь посмотреть на акцию» фактически заменил в Тбилиси приветствие. Разговоры о митинге велись и в социальных сетях, и во многих общественных местах, в частности, например, в общественном транспорте столицы. В преддверии акции полиция с утра перекрыла центральный проспект Руставели. Водителям автобусов и такси пришлось искать объездные пути. Закончить свой маршрут перед небольшим полицейским кордоном пришлось и противникам партии «Единое национальное движение», членам НПО «Народное собрание всея в Грузии». Около 20 участников контракции за 2 часа до начала организованного оппозицией митинга попытались проехать на место собрания сторонников нацдвижения раньше них самих. После минуты безуспешных уговоров полицейских, члены неправительственной организации решили высказать свой протест, не сходя с места. «Национальное движение – хорошо организованная криминальная группировка. Они ограбили всю нашу страну. Сегодня они мобилизовали своих лоббистов и обратили множество международных организаций против грузинского народа. Эту группировку не интересует будущее Грузии. Они лишь делают все для того, чтобы выжить самим. Каждое их выступление – оскорбление для нашей страны». «Это мирный контрпротест», — повторила девушка несколько раз в рупор. В толпе, правда, говорили несколько иное. «Возникнет необходимость, будем противостоять любыми методами». Между тем, находившиеся буквально в 200 метрах лидеры национального движения, раньше остальных пришедшие на место сбора, явно не беспокоились по поводу небольшой группы людей. Они заверяли журналистов, что из разных регионов Грузии на акцию приедут 9 тысяч человек. говорит депутат парламента Гога Хачидзе. Мы проводим акцию против аннексии. Чего же должны у нас требовать участники контракции? Они что, скажут нам нет? Пускай Россия аннексирует Грузию. Если что-то и произойдет, то это простая провокация. Через полчаса члены НПО «Народное собрание всея Грузии» разошлись по домам. К этому времени начали прибывать участники акции. К 4 часам послышались голоса лидеров национального движения, призывающих толпу в несколько тысяч человек двинуться в сторону старого здания парламента. Под ногами захрустела шелуха от семечек, которые протестующие усыпали всю площадь революции роз. По мере продвижения к толпе присоединялись люди, так что, возможно, в своей кульминации акция собрала обещанные устроителями 9 тысяч человек. Пришедшие расположились на площади от кинотеатра Руставели до церкви Кашвети. На сцене, заранее смонтированной возле здания парламента, появились лидеры оппозиции. Депутат от нацдвижения Георгий Габашвили заявил. На протяжении 2 лет мы следим за правительством, которое обманывает свой народ, весь мир и даже себя. Обманывает, говоря, что занимается налаживанием отношений с оккупантом, с Россией. Будто мы улучшили положение в этом направлении. А в это время Грузию делят на части, устанавливают заграждения и похищают людей. С помощью какого-то договора хотят окончательно осуществить аннексию Абхазии и Южной Осетии. Для нас важно, чтобы все вы сегодня сказали «нет аннексии». Нет оккупантам и правительству, которое обманывает всю Грузию. Акция продлилась около 3 часов, после чего ее организаторы попрощались с пришедшими, пообещав, что будут добиваться от правительства Грузии ужесточения политики в отношении России. Сергей Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Лондоне на 59-м году жизни скончался от сердечной недостаточности бывший госминистр по экономическим и структурным реформам Грузии бизнесмен Каха Бендукидзе, которого называют архитектором либерально-экономических преобразований, начавшихся в стране после революции роз. В Тбилиси продолжают активно обсуждать противоречивую фигуру Кахи Бендукидзе, а на следе реформатора с грузинским политологом Гии Нодия побеседовала Нана Плиева.
Каха Бендукидзе был, собственно, одним из главных архитекторов и проводником грузинских либеральных экономических реформ. Мы помним его знаменитое «продать все, кроме совести». Его называли решительным и жестким, иногда даже безжалостным. В либертарианской среде, вот грузинской, он вызывал восхищение, превратился чуть ли не в некоего такого интеллектуального гуру. У других было прямо противоположные, резко отрицательные чувства по отношению к этому человеку. Как вы оцениваете его наследие?
Конечно, он был либертарианцем по своей идеологии, но это, мне кажется, не главное, хотя и важная часть его наследия. Для меня он прежде всего как бы сотворял здравый смысл, принципиальность, разумность, и его вкладом было то, что грузинская политика в целом и особенно в экономической сфере, она была последовательно подчинялась какой-то логике. Но это не единственное его наследие, его очень важное наследие в самых последних лет в области образование. Он основал один из лучших грузинских университетов. Он вложил деньги в образование, что в качественное образование, что очень важно.
Кстати, об этом университете, который он создал, действительно, одно из лучших учебных заведений Грузии, свободный университет, вы имеете в виду, скорее всего, и аграрный университет. Туда он приглашал профессору со всего мира. Что станет теперь с этими университетами, с этим его детищем?
Это, надо сказать, точно трудно, но я думаю, он позаботился об этом. Этот университет принадлежал не ему лично, так сказать, а созданному им фонду знания, насколько я знаю. Так что он позаботился о том, чтобы этот университет был, скажем, таким устойчивым образованием.
Если вернуться к его экономической политике, к проводимым тогда реформам, как вы оцениваете их?
Мне кажется, что такие реформы были в это время необходимы в целом. Я не могу сказать, что я согласен был с ним абсолютно во всем, но основное направление, в котором, так сказать, и под его влиянием развивалась экономическая политика Грузии, оно было совершенно разумным и единственно правильным. Практически все посткоммунистические страны, которые достигли каких-то успехов в экономическом развитии, они, ну, в основном какой-то период проводили такие достаточно жесткие либеральные реформы.
То есть они дали свои плоды?
Да, без сомнения. Сейчас грузинскую экономику не сравнить с тем, что было до 2003 года. Это все-таки, так сказать, экономика, в которой есть какой-то здоровый фундамент, скажем. Конечно, мы не богатая страна, но главное, что вот какие-то структурные основы у этой экономики есть нормальные, скажем так.
Под оздоровлением вы, наверное, понимаете уменьшение влияния государства, вмешательство государства в рынок, снижение налогов, то, за что он выступал. Но, с другой стороны, не всегда это удавалось, и при прошлых властях мы помнили, и вмешательство тоже было, в принципе.
Нет, реально политика не была последовательно либертарианская, это понятно, но это всегда любая политика, она является как бы компромиссом между различными направлениями, но все-таки, так сказать, философская основа, как бы стержень был либеральный, и мне кажется, это было очень правильно.
Господин Нуди, у Бендукидзе не сложились отношения с нынешней властью. Он неоднократно выступал с критикой правительства Иванишвили. Это было концептуальное расхождение?
Его воспринимали как ключевую политику правительства Саакашвили и немножко даже преувеличивали его роль. Именно поэтому он был неприемлем для новых властей, потому что для них неприемлемо все, что как-то связано с политикой Саакашвили. Мне трудно назвать это противоречие концептуальным, поскольку я не вижу какой-то концептуальной основы у новой власти, кроме отрицания всего, что связано с Саакашвили. Но, конечно, для Бендукидзе эта власть была неприемлема именно в том числе и тем, что никакой концептуальной основы у нее нет.
Он выступал с лекциями в последние время. Он основал 2 успешных университета. Можем ли мы сказать, что у Кахи Бендукидзе осталось много последователей в Грузии, в современной, и его след, вот он не исчезнет, у него есть последователи, единомышленники, которые постараются проводить эту либертарианскую политику в экономике?
Последователи у него есть, трудно сказать, что их очень много, но они есть, у них есть влияние, но это не означает, что они будут проводить политику, потому что для того, чтобы проводить политику, нужно, чтобы тебя подпустили к власти. Сейчас, конечно, вот те люди, которые единомышленники, последователи Кахи Бендукидзе, они очень далеки от власти, так что очень трудно говорить о том, а вообще какой-либо экономической политики сейчас. Хотя есть люди и в правительстве тоже, которые, в принципе, экономические либералы, но есть и другие.
А кто преобладает, собственно?
Я считаю, что вообще ничего не преобладает, потому что непонятно, есть в чем заключается экономическая политика современных властей. Я думаю, ее просто нет.
После смерти Кахи Бендукидзе заговорили о потере не только для Грузии, но и для Украины. В последнее время он много консультировал украинское правительство. Как сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, даже ждал назначения. О нем говорили как о надежде для другой, некоторой возможной России в будущем. Чего в нем было больше, на ваш взгляд? Это был больше российский олигарх или больше либертарианский мыслитель? Почему он был так востребован на постсоветском пространстве? В данном случае в Грузии, в Украине.
Вообще, так сказать, Бендукидзе, можно его назвать, не знаю, там, олигархом, хотя я не думаю, что у него какое-то время было какое-то большое влияние на российскую власть, просто он и был из поколения богатых людей в России, которых называют, принято называть олигархами, но и в России у него уже была репутация определенная. Он был популярен среди либеральной интеллигенции и поддерживал проекты по гражданскому образованию. Единственный из других, я знаю это от моих российских коллег, так что вот эта страсть, скажем, к рациональному мышлению, к образованию у него всегда была. А что касается того, почему он так востребован, ну, в целом реформы в Грузии, они оказались исключением на постсоветском пространстве, за исключением балтийских стран, где вот удалось добиться конкретных результатов не только собственно в экономике, но в целом в государственном строительстве, чтобы вот государство и политика, экономическая политика, они стали как-то приблизились к цивилизации, скажем так. Каха, конечно, был не единственным, но одним из главных архитекторов, и тем более благодаря, ну, некоторой экстравагантности своей и экзотичности, он как-то был более известен и, ну, стал как бы эмблемой этих реформ. Поэтому на Украине и в России таких реформ провести не удалось, и потому вот грузинские реформы и лично Каха Бендукидзе, они стали как каким-таким, какой целью, скажем, моделью для подражания.
С Гиенодией беседовала Нана Плиева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил в парламенте с чрезвычайным обращением к депутатам в связи с последними событиями в государстве. Это перестановки в кабинете министров и раскол парламентского большинства. По словам президента, в стране и за ее пределами возникли вопросы, насколько уверенно Грузия осуществляет декларированный ею евроатлантический курс. На выступлении не обошлось и без скандала, рассказывает Звиат Мчедлишвили.
Заседание депутатов парламента началось с траурной минуты молчания.
Господин Каха действительно был неординарной личностью, деятельность и вклад которого лучше всего продемонстрирует будущее.
Такими словами спикер Давид Усупашвили попросил коллег почтить память скончавшегося накануне в Лондоне политика и бизнесмена Кахи Бендукидзе и выразить соболезнования его близким. Спустя несколько минут депутаты вновь встали со своих мест, на этот раз уже для того, чтобы поприветствовать вошедшего в зал президента. Георгий Маргвелашвили пожал руки тем, до кого смог дотянуться, идя по проходу, и взбежал на трибуну. О своем желании выступить перед депутатами президент заявил еще на прошлой неделе. Сегодня он назвал причины такого решения.
Месяц назад, когда мы оказались перед угрозой аннексии Абхазии и Южной Осетии, я обратился к вам с просьбой обозначить вашу четкую позицию. Вот и теперь, когда политическая ситуация обострилась как в парламенте, так и в правительстве, а кризисные события вызвали ряд отставок и образование новых политических конфигураций, я вновь обращаюсь к законодательному органу Грузии.
Заявил президент. Факт увольнения министра обороны и последующая добровольная отставка министров иностранных дел и евроинтеграции, по словам Маргвелашвили, вызывает вопросы как внутри страны, так и за ее пределами. Президент назвал эти посты ключевыми, отвечающими за интеграцию в западные структуры. Именно потому, по его мнению, звучат вопросы о том, насколько приверженной остается Грузия декларированному курсу.
Соответственно, думаю, что сегодня консолидация всех сил вокруг этого курса необходима, как никогда. Нужно придать нашему стремлению новый импульс и подтвердить его необратимость.
Сказал Маргвелашвили и пояснил, что имеет в виду. По словам президента, для того, чтобы войти в Европу, сначала нужно самим стать европейцами, а для этого необходимо создать западную систему управления. В течение получасового выступления Маргвелашвили озвучил ряд мыслей, которые журналисты назвали тезисами и даже практическими советами, причем адресованными не столько парламенту, сколько правительству. Так президент заявил о том, что необходимо защищать политиков от дискредитации, вероятно, имея в виду ситуацию вокруг бывшего министра обороны Ираклия Авасани, который уже несколько раз подвергся самой жесткой критике со стороны премьера Ираклия Гарибашвили. Также глава государства заявил о недопустимости увольнения кадров из государственных ведомств после смены руководителя. И тут же добавил, сами кадры, в свою очередь, не должны ставить руководителя и его личную волю превыше закона. Вспомнил президент и МВД, заявив, что службы государственной безопасности нужно выделить из общей структуры министерства. Эту задачу глава государства возложил на парламент. Поглядывая в сторону депутатов от оппозиционного единого национального движения, президент коснулся и предыдущей власти.
Нельзя служить сразу двум господам. Мы не можем одновременно декларировать проевропейские цели и строить государство другого типа. Тому, что это невозможно, нас учит новейшая история. Саакашвили громко заявлял о прозападной политике, но вместо этого строил государство с ценностями далеких от западных, что и привело к краху.
Сами националы под конец выступления президента устроили демарш, покинули зал заседания. Правда, их протест вызвала не критика бывшей власти, а то, что им отказали в дебатах с главой государства. Причем сам Маргвелашвили был готов ответить на вопросы оппозиции, но спикер парламента состояться беседе так и не дал, объяснив это регламентом. Свое недовольство перед журналистами высказал Давид Бакрадзе, депутат и лидер парламентского меньшинства.
Такой подход, что вот, мол, не будем обсуждать, не будем высказываться, задавать вопросы, а сам президент пусть быстрее скажет и уйдет, неправильный. Это неуважение не только к институту президента, это проявление неуважения ко всему народу, так как именно грузинский народ избрал президента.
Возмущался Бакрадзе. Но журналистов больше заинтриговала одна фраза Маргвелашвили о том, что нельзя одновременно служить двум господам, которую он произнес с заметной паузой. На вопрос журналистов, не имел ли он в виду Бедзину и Иванишвили, президент ответил отрицательно, добавив, что эта фраза взята из Библии, а когда она писалась, политическая ситуация была другой. Правда, что именно он хотел этим сказать, так никто и не понял. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Новым министром иностранных дел Грузии стала Тамар Беручашвили, которая ранее занимала пост заместителя министра иностранных дел. 5 ноября, когда глава МИД Майя Паджикидзе и ее заместители объявили о своей отставке, от должности отказалась и Беручашвили, но буквально через пару часов она изменила свое решение, заявив, что оно было продиктовано эмоциональным солидарным недоразумением. Мы попросили прокомментировать это назначение политолога Гию Хухашвили, с которым побеседовала Кити Бочеришвили.
Бадногия Тамар Беручашвили назначена министром иностранных дел Грузии. Чем, по-вашему, обусловлен этот выбор? К примеру, нужен еще один послушный министр в кабинете.
Ну, в принципе, логика некоторая есть, потому что сейчас на перепутье, скажем так, на полтороге приводить человека со стороны, это было бы проблематично, я думаю. Нужен был человек изнутри, из системы, который в курсе текущих дел, чтобы обеспечить ситуацию непрерывности событий во внешней политике. Так что в этом плане выбор понятен. Ну, там есть, конечно, моменты немножко, можно сказать, курьезные. После громких заявлений в некоем государственном перевороте, когда человек за один день меняет свои позиции, ну, это да, есть некоторые шероховатости, но я бы не хотел особенно на этом напирать. Ну, в Грузии такое бывает, ничего не поделаешь.
Бадногия, мы еще ожидаем назначения министра по делам евроинтеграции. С чем, по-вашему, связана задержка? Премьер-министру трудно подобрать кандидатуру?
Ну, мне сложно судить. Вообще, то, что планка в итоге правительства понижается, это факт. Да? То есть и так она была не слишком высока, но и сейчас на самом деле серьезная кадровая, то есть подход у власти к кадровой политике – такое, что с теми критериями найти нормальных профессионалов, конечно же, всегда сложно. Ну, я думаю, найдут кого-нибудь. Но, с другой стороны, да, это проблема, чтобы создать команду партнеров, сильную команду. Вот эта проблема давно уже стоит в Грузии. Ну, и этой проблемы ни один, ни два года, я бы сказал. Это как бы хроническая проблема. Проблема профессионализма и командной игры. А благо государства, а не благо каких-то узкополитических интересов.
Бадногия, если продолжить разговор, внешнеполитический курс Грузии действительно можно считать непреложным? Или все-таки вот все эти последние события показали, что этот курс так или иначе вызывает сомнения?
Ну, во-первых, что касается событий, просто была попытка, я думаю, не совсем честное, превратить банальное уголовное дело в некий кризис внешнеполитический. И, ну, это, конечно же, выглядело довольно-таки искусственно. И, в принципе, был потенциальный риск некий не государственный, а правительственный кризис, но этого тоже не произошло. Что касается, по сути, у нас такой проблемы курса или там выбора развития страны, этого нет. У нас больше проблема по реализации данного курса. То есть одно дело заявиться, одно дело, чего мы хотим, а другое дело, что мы делаем для этого. И здесь у нас, конечно же, возникают проблемы, возникают вопросы. Ну, то есть и здесь все эти власти, как бы сейчас консолидированы на этой неделе, решили вплотную заняться этим вопросом. Ну, нет худа без добра, как говорится. Нужен был некий всплеск для того, чтобы на самом деле подумать, что это за выбор европейский. Это географический выбор или это некие обязательства, которые стране надо выполнить для того, чтобы интегрироваться на уровне ценностей, а не просто там на уровне каких-то желаний непонятных.
Спасибо, Бадногия, спасибо.
С Гией Хухашвили беседовала Кити Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухумиц, Хинвали, 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Государственным министром по делам европейской и евроатлантической интеграции назначен Давид Бакрадзе. Ранее этот пост занимал Алексей Петриашвили. Указ о назначении Давида Бакрадзе на вышеуказанный пост уже подписан премьер-министром Грузии, сообщает сегодня, 15 ноября, портал «Грузия онлайн». Давид Бакрадзе имеет 12-летний опыт дипломатической деятельности. В 2002-2004 годах он был советником посольства Грузии в Швейцарии и Ватикане, а также постоянных представительств, размещенных в Женеве, международных организаций. В 2006-2008 годах Давид Бакрадзе работал начальником управления Департамента европейских дел МИД Грузии. В 2008-2010 годах он занимал пост временного поверенного в посольстве Грузии в Финляндии. С 2012 года по сегодняшний день он исполнял обязанности посла Грузии в Греции и Сербии. В 2014 году Давиду Бакрадзе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Председатель бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили обратился к собравшимся в Тбилиси на акцию против аннексии России грузинских территорий посредством видеомоста из Украины. Свою речь Саакашвили начал с воспоминания последнего разговора со скончавшимся 13 ноября бывшим министром экономики Грузии, автором грузинских реформ Кахой Бендукидзе. «Позавчера я говорил с Кахой Бендукидзе, он очень нервничал по поводу того, придет ли народ на эту акцию. Сейчас он смотрит на нас, и его сердце радуется. Грузия Ивнашвили осталась одна. С нами большая армия друзей Грузии. Наша Грузия та же, что и была всегда гордая, достойная, особенная страна», — заявил Саакашвили. По словам экс-президента, необходимо показать правительству Грузии, что народ един тогда, когда стране угрожает большая опасность. И дело касается нашей свободы, будущего независимости, заявил Саакашвили и назвал сегодняшнюю акцию парадом чести, сообщает портал «Грузия онлайн». Экс-премьер Грузии Вано Мирабишвили обратился к участникам акции против аннексии грузинских территорий посредством социальной сети Facebook. Мирабишвили в своем заявлении отмечает, что именно тогда, когда Россия ослабевает, Грузия не является внутренне единой и достаточно сильной, чтобы окончательно добиться независимости. По данным портала «Грузия онлайн», бывший премьер отмечает, что сегодня, когда мир более всего мобилизован против российской агрессии, задействованы санкции, а Россия занята на многих фронтах, власти Грузии занимают позицию, направленную против интересов Грузии.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Впервые за два года на заседании грузинского парламента свободные демократы предстали в ранге оппозиции. Партия бывшего министра обороны Ираклия Алассания покинула правящую коалицию и парламентское большинство грузинской мечты на прошлой неделе. Это случилось сразу после смещения с поста министра обороны Ираклия Алассания, который назвал начатое главной прокуратурой уголовное преследование против высокопоставленных чиновников оборонного ведомства целенаправленной атакой на евроатлантический курс Грузии. Рассказывает Мзия Парисишвили.
За традиционной по средам парламентской сессии сегодня общественность следила с особым интересом, поскольку ожидала дебюта свободных демократов как оппозиционеров. От имени всех восьмерых депутатов, входящих во фракцию «Свободные демократы», заявление сделал Ираклий Чековани. Новоиспеченный оппозиционер отметил, что для свободных демократов существенно ничего не меняется. Они продолжат служить тем идеалам, за которые проголосовали избиратели два года назад. При этом Чековани не стал и сейчас называть имена тех людей, которые пытаются свернуть проевропейского курса Грузию.
Мы это решение приняли абсолютно осознанно, поскольку те действия, которые были осуществлены со стороны конкретного ведомства или конкретной группы, реально создавали угрозу Министерству обороны, главному связующему звену с западными структурами на евроатлантическом пути.
Неизвестно по какой причине, но депутаты от нацдвижения не стали критиковать новоиспеченных оппозиционеров. У них уже давно составлен поименный список людей, препятствующих евроатлантическим стремлениям Грузии. Это Бедина Иванишвили и члены правительства Грузии. Оставшиеся после громких уходов трех министров Аласания Панджикидзе Петриашвили. Последние даже заслужили своего рода комплимент от депутата нацдвижения Серко Ратияни.
Те министры, которые ассоциировались с прозападным курсом, были отпущены правительством. После этого говорить о том, прозападный вы или нет, уже не надо. Вас больше уже ничего не связывает с Западом.
Представители бывшей партии власти недоумевали, как после всего этого не стоит вопрос об отставке премьер-министра или всего правительства в целом. Все они пришли сегодня на заседание в белых майках с надписью «Нет аннексии». Националы добивались принятия еще одной резолюции, в которой будет осужден новый договор Москвы с Сухуми о союзничестве и интеграции. Но большинство отклонило это предложение. Одна из лидеров грузинской мечты Эка Беселия напомнила оппонентам об ошибках их правления, об августовской войне, о том, что нынешние власти предпринимают все, что в их силах, и добавила. Да, мы говорим «нет» аннексии, оккупации и еще «нет» национальному движению. При этом Эка Беселия поприветствовала новых оппозиционеров. Считаю важным фактом, что оппозиционное политическое пространство уже не монополизировано нацдвижением. Население увидит более цивилизованные, культурные и академичные политические дебаты. Появление новой оппозиции в парламенте позитивным считает конституционалист Вахуш Теменабде.
Власть всегда использовала в качестве аргумента ошибки девятилетнего правления нацдвижения и, следовательно, ни во что не ставила их предложения, даже рациональные. Такой подход не будет возможным в случае со свободными демократами. На их предложения и вопросы грузинской мечте придется отвечать по существу.
Нетвердым считает Вахуш Теменабде и новый состав парламентского большинства, который пополнили двумя фракциями независимые депутаты, бывшие представители нацдвижения. По прогнозам эксперта, оставшиеся в коалиции республиканцы, как и другие отдельные депутаты, не станут во всем соглашаться с правительством грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Президент самопроглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов в прямом эфире гостелерадиокомпании ИР отвечал на вопросы журналистов и жителей республики. Эфир длился около 4 часов и завершился за полночь. Какое впечатление на южных осетин и местных экспертов произвел этот новый для Южной Осетии формат общения власти с народом? Рассказывает Мурат Гукимухов.
По мнению югоостинского журналиста Коста Каште, большая часть эфира была посвящена проблемам, которые должны решаться явно не на уровне президента. Все-таки вопросы асфальтирования дорог и прокладки водопроводов – это компетенция правительства и подрядных организаций. И если президенту приходится объясняться по этому поводу с телезрителями, значит исполнительная власть как минимум плохо коммуницирует с населением, говорит Коста Каште.
А то, что улицы одеваются в асфальт, то, что ремонтируются, строятся дома, то, простите, в любом российском колхозе это все делается. Мы должны не этому радоваться, мы должны радоваться развитию государства, вот именно концептуальному развитию государства, системе, которая позволяет людям стремиться жить и творить в этом государстве. Я лично надеялся услышать от главы государства, куда мы идем, к чему мы идем, с чем мы придем, что нужно сделать для того, чтобы на самом деле жить в этом государстве. Хотелось бы, чтобы люди вернулись.
Югоостинский политик Ролан Киликсаев говорит, что ему, напротив, понравилась приземленность выступления президента. Южные осетины устали от громких эпитетов, которые щедро расточала предыдущая власть, говорит Ролан Киликсаев.
Все его выступления, это были слова, которые которые были до этого озвучены на различных рабочих совещаниях. Тем не менее, выступление понравилось мне, прежде всего, сдержанностью президента в оценке ситуации в республике. Он, с одной стороны, не склонен его драматизировать, а с другой стороны, не пытается приписать себе лишнего, раскрашивая реальность радужными цветами. Это создает впечатление некой надежности. Из его прямого эфира складывается такое впечатление, лично у меня, что он готов идти на второй срок. И, в принципе, это неплохо.
Жительница Схинвала Валентина Котолова говорит, что ее семья, одна из многих в Схинвале, стала жертвой мошенничества с участием судейских. Дом ее сестры Екатерины Пухаевой, пока та жила в Москве, был продан мошенниками по подложным документам. Сделка была как бы подкреплена судебным решением. Вот уже 6 лет, как сестры пытаются восстановить свои имущественные права. Но все безуспешно. Власти апеллируют к тому, что срок исковой давности, по их обращениям, истек. Это лишь один из многих случаев нарушений прав югостинских граждан в судах, говорит Валентина Графовна. Она до последнего надеялась, что эта проблема будет затронута в выступлении президента как гаранта конституционных прав жителей республики, говорит Валентина Котолова.
То есть в парламенте не работаю, но там работают коллеги мои, и они говорят, что самое большое количество заявлений, которые подаются в парламент, это жалобы на то, что их права нарушаются в суде. Просто мы живем в очень замкнутой системе, в очень замкнутом мире наверху. Они слишком все повязаны друг с другом. И хоть говори, хоть не говори. Комитет по правам человека молчит, не дает официального ответа на мое заявление. На имя президента я писала 2 или 3 заявления. Ни на одно из них я не получила ответа. На имя прокурора генерального я писала заявление, не получила ответ. На имя бывшего спикера парламента я писала, тоже не получила ответ. Я не знаю, вот куда мне деться и что мне делать. Он первый раз выступил, между прочим, в прямом эфире. Что он сказал реального в качестве президента именно по правам человека?
Я говорил со многими схинвальцами по поводу вчерашнего выступления президента. И здесь, что называется, сколько людей, столько и мнений. Но в целом они были едины в одном. Сам факт того, что власть считает для себя необходимым продемонстрировать обществу готовность отчитаться перед ним, это уже хорошо. Так говорили даже те, кто не стал смотреть эфир с президентом. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Самый крупный торговый комплекс в Гагре «Континент» наконец открылся после 6 месяцев вынужденного простоя. Коллектив предприятия и его генеральный директор Игорь Варов, которые за все это время боролись за его открытие, сегодня приступили к работе. Рассказывает Елена Заводская.
Соучредители совместного предприятия «Континент» братья Чамба в начале мая этого года заблокировали здание торгового комплекса в городе Гагра. Они удерживали его около месяца и не впускали туда ни сотрудников, ни генерального директора. Месяц спустя глава администрации города Гагра Григорий Яник издал распоряжение, и здание опечатали. Уже не один год вся Абхазия наблюдает за ожесточенным спором 3 учредителей торгового комплекса «Континент» Игоря Варова, 2 братьев Чанба и Астамура Гагуля, которые никак не могут договориться между собой, поделить прибыль и здание. Были и шумные разборки, и драки, и судебные разбирательства. Но конфликт настолько глубок, что уже сложно представить, что он когда-нибудь разрешится. Дело в том, что на момент основания «Континента» в 2002 году здание состояло на балансе Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Потом указом президента Багапша его передали на баланс администрации города Гагра, а она, в свою очередь, передала здание частной компании «Абхазская строительная группа», владелицей которой является Заза Багапш, мать братьев Чанба. При этом был нарушен договор аренды здания на 25 лет, заключенным между торгово-промышленной палатой и совместным предприятием «Континент». Теперь учредители Чанба и Варов оспаривают друг у друга права на это здание. Каждый считает себя его законным обладателем. Кроме того, братья Чанба утверждают, что Варов скрывает от них прибыль и не додает им полагающиеся дивиденды. Третий учредитель Астамур Гагуля готов выйти из скандального бизнеса, но его компаньоны не могут или не хотят выкупить его долю. 130 работников «Континента» оказались не у дел и начали борьбу за свои рабочие места. Они неоднократно митинговали, обращались во все инстанции, обивали пороги кабинетов самых высокопоставленных должностных лиц страны. Товаровед «Континента» и активный борец за права коллектива Светлана Шиба рассказывает.
Без континента очень трудно городу. Трудно гостям, которые приезжали к нам отдыхать. Потому что это единственный такой торговый центр большой, в котором можно приобрести все необходимые товары. И еще хочется сказать, что континент – это то предприятие, которое учит нас всех работать, дисциплине. Ни один из наших сотрудников за все годы работы континента не пришел ни к одному руководителю государства с протянутой рукой, потому что все решалось на месте с нашим руководителем. Даже сейчас, что мы находимся без работы и без зарплаты 5 месяцев, зарплату нам не разрешают выдавать налоговые структуры. Руководитель из собственных средств выдает нам ежемесячную заработную плату всем сотрудникам.
Светлана Шиба надеется на то, что учредители континента придут к согласию и решат свои проблемы, если не сами, то через судебные инстанции. Работники континента хотят, чтобы их права не нарушались, и они могли работать, несмотря ни на что. В понедельник, 10 ноября, 60 сотрудников континента приехали в город Сухум, и их представители встретились с президентом Раулем Хаджимба. Он пообещал, что объект разблокируют, и коллектив сможет возобновить работу. Президент сдержал обещание, и сегодня в 12 часов здание было открыто. Новый глава администрации Гагарского района Беслан Барциц отменил распоряжение предыдущего главы Григория Гиника, и сотрудники континента приступили к работе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Парламент Грузии на пленарном заседании продолжил рассмотрение проекта бюджета на 2015 год. Министру финансов Надару Хадури пришлось отвечать на вопросы оппозиции. В частности, чиновник не смог дать внятного ответа на вопрос, почему падает приток инвестиций в страну. По мнению экспертов, это может иметь плачевные последствия для экономики Грузии, рассказывает Ираклий Рагвелидзе.
В своем 40-минутном докладе заметно похудевший Нодар Хадури зачитал парламентариям параметры проекта бюджета за 2015 год. С момента последнего рассмотрения на заседании финансово-бюджетного комитета минуло свыше одного месяца, в течение которых проект бюджета претерпел значительные изменения. В частности, предусмотрен рост зарплат для 60 тысяч учителей, для нужд которых выделено 18 миллионов лари. Планируется и увеличение оклада военнослужащих и работников полиции. Соответственно, увеличиваются и расходы силовых ведомств. Бюджет Министерства по делам беженцев и расселению по сравнению с первоначальным вариантом увеличен еще на 10 миллионов. После перехода в режим вопрос-ответ выяснилось, что основные вопросы парламентского большинства направлены на выяснение проблем местного масштаба, в то время как главные упреки оппозиции, как и на встрече с парламентской фракцией ЕНД с министром, были акцентированы на невыполненные обещания грузинской мечты. Главный вопрос, который волновал оппозицию, это заметное уменьшение количества привлеченных инвестиций. Об этом у министра финансов поинтересовался один из лидеров нацдвижения Михаил Маджавариани.
У меня на руках данные Грустата, из которых следует, что приток инвестиций в 2014 году является самым низким за последние 4 года. Как вы думаете, почему так произошло, и как планируете вы убедить потенциальных инвесторов вкладывать средства в Грузию? Не является ли это следствием того, что вы, будучи в оппозиции, подвергали сомнению высокие места, которые занимала Грузия в разнообразных рейтингах?
В ответ Нодар Хадури спокойно отвечал, что это далеко не так, и оппозиция упрекает его в том, чем хвалилась сама, находясь у руля власти.
Я никогда не был в оппозиции, я работал профессором в госуниверситете. Что касается упомянутых рейтингов, то их множество, и в некоторых из них Грузия занимала весьма неприглядные места. Что касается инвестиций, то их приток в нынешнем году не уменьшался, просто прямые инвестиции сменились на портфельные. Вы знаете, что крупнейший банк Грузии TBC разместил акции на лондонской бирже. Аналогичное произошло и при вашем периоде правления, когда Банк Грузии в 2010 году разместил акции на той же бирже.
Комментируя ответ министра финансов, экономический аналитик Леван Каландадзе говорит, что уменьшение притока инвестиций является самой болезненной темой властей. Правительство не смогло наладить коммуникацию с потенциальными инвесторами, а многие непонятные шаги властей и вовсе отпугнули их. Эксперт привел, к примеру, такие непопулярные шаги властей, как запрет на приобретение земель иностранцами, бесконечное затягивание начала строительства Худони ГЭС, создание фактической монополии в сфере почтовых перевозок, визовые ограничения для иностранцев и проблемы с золотодобывающей компанией RMG Gold.
Власти создали уже несколько прецедентов, когда инвестор прекращает вкладывать деньги в экономику. В будущем это может стать плохим примером и для других инвесторов, создавая цепную реакцию и окончательно подрывая инвестиционный имидж Грузии. Негативные ожидания, которые появились у инвесторов, могут иметь долгосрочную перспективу. Это очень тревожная тенденция. В будущем инвестиции могут упасть до того уровня, что нам не удастся выполнять элементарные макроэкономические показатели. Это в конечном итоге отразится на бюджете каждой семьи.
Резюмировал Леван Каландадзе. Заключительная часть заседания рассмотрения бюджета и вовсе приняла формат политических дебатов. Депутат меньшинства Чура Тактакишвили напомнил большинству о предвыборных обещаниях Бедзины Иванишвили напрямую вложить средства в бюджет Грузии. Депутат поинтересовалась, сколько же вложил Иванишвили в бюджет Грузии в этом году. Но Дархадури потерял самообладание и ответил, что Иванишвили вложил в бюджет прошлых властей 3 миллиарда лари, которые пошли на ремонт школ и выплат работникам силовых ведомств. С эмоционального ответа министра финансов так и осталось неясным, почему Иванишвили оказывал вливание средств в бюджет прошлых властей, а для нынешних не выделил ни копейки. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр самопроглашенной республики Абхазия Беслан Будба посетил на этой неделе Крым, где сделал ряд заявлений о возможном экономическом сотрудничестве с аннексированным Россией полуостровом. В частности, речь зашла о поставке в Крым воды и щебня. О реакции абхазского общества на эти проекты – материал Виталия Шария.
Состоявшийся на днях визит в Крым делегации Республики Абхазия во главе с ее премьер-министром Бесланом Бульба и ее встреча с главой Крыма Сергеем Аксеновым приобрели характер небольшой сенсации. Достаточно сказать, что подборка в Яндексе сообщений на эту тему различных российских, в частности крымских, а также украинских и иных СМИ превысила уже 70. Прежде всего привлекло внимание предложение абхазского премьера поставлять из Абхазии щебень для строительства моста через Керченский пролив и построить на полуострове завод по бутилированию воды, поставляемой из Абхазии. А немногим ранее, 4 ноября, был подписан договор между Кабмином Республики Абхазия и ООО «Корпорация Росвода» о добыче и экспорте из республики подземной питьевой воды. Договор подписали премьер-министр Беслан Будба и представитель корпорации Роман Григорьев. Все это вызвало оживленное обсуждение в абхазском обществе, в частности, в СМИ и в соцсетях. Некоторые, как водится, тут же стали критиковать проект с поставкой воды в Крым и спрашивать, а почему бы нам самим не построить у себя такой завод и продавать уже бутилированную воду, что гораздо для Абхазии выгоднее. Другие возражали им, что, наверное же, премьер не предавался в Симферополе фантазиям на вольную тему, а все уже просчитано и обговорено с большим братом в Москве, и, наверное же, там взвешивалось все, в том числе и готовность реальных, а не гипотетических инвесторов вкладываться в строительство завода в Абхазии или Крыму. Кстати, некоторые интернет-критики вообще называли данное предложение маниловщиной и недоумевали, откуда мы возьмем флотилию танкеров. То есть сами догадаться, какой страны это будут танкеры, они так и не смогли. Что касается вообще идеи экспорта питьевой воды из Абхазии, то она представляется бесспорно позитивной и ранее высказывалась в обществе не раз. Можно сказать, даже множество раз. По телевидению тут же же стали повторять видеозапись выступления известного ученого-эколога, преподавателя Абхазского госуниверситета Январби Эгба на состоявшемся 15 марта этого года в Координационном совете политических партий и общественных движений обсуждение рисков, связанных с возможной добычей в Абхазии нефти. Эгба выступил тогда категорически против нефтедобычи. Эту точку зрения, согласно опросам, разделяет большинство жителей республики, частенько вспоминая при этом катастрофу в Мексиканском заливе. А в качестве альтернативы возможным нефтедоходам заговорил о продаже экологически чистой воды. У нас 14 кубокилометров чистейшей воды стекает с гор и попадает в море, сказал он. Экологами просчитано, что 1% биоресурсов можно спокойно изымать из оборота. Вода – это возобновляемый ресурс, в отличие от нефти, угля, руды и так далее. Эгба провел расчет. Если взять 1% воды и экспортировать ее, подобно тому, как он слышал, ее поставляют с Камчатки в Объединенные Арабские Эмираты, то чистая прибыль ежегодно составит по 1 000 000 рублей на каждого жителя Абхазии. А еще он пристыдил тогда абхазских бизнесменов, которые возят в страну минеральную воду, в то время как вода из наших минеральных источников в основном просто выливается в реки. Даже на берегу озера Рица есть закрытая скважина минеральной воды. Почему бы, по мнению Эгба, ее не открыть и просто не предложить туристам, чтобы они ее бесплатно пили? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжить тему новых проектов, анонсированных премьер-министром самопроглашенной Республики Абхазия Бесланом Будба, в рубрике «Взгляд из» сегодня из Сухуми главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания. Текст читает Кетти Бочаришвили.
Я опять об Остапе Сулеймане Бердамария Бендербее. На прошлой неделе я искала этнические корни своего любимого героя в Абхазии. Дело в том, что меня давно мучают подозрения о генетической связи Остапа не вообще с абхазами, а конкретно с абхазскими чиновниками. Объяснить схожесть вообще с абхазами я бы еще как-то смогла, ведь теоретически сын турецко-поданного вполне мог быть потомком абхазских махаджиров. Но вот объяснить, почему наследственные признаки Бендербея проявляются у абхазов только тогда, когда они попадают в чиновники, фантазии как-то не хватает. Однако, пусть и не видно логики, но мою версию об остаповских корнях наших чиновников подтверждают неопровержимые доказательства. Все эти мысли возникли не просто так, а на фоне двух водных проектов, предложенных на прошлой неделе премьер-министром страны. В одном предполагается продажа абхазской воды сочинской фирме под названием «Росвода» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Во втором, уже крымском варианте, к воде прилагаются в довесок инертные материалы. Этими проектами наше правительство предложило осчастливить Абхазию, увеличив бюджет страны до неузнаваемости. И в первом, и во втором случае речь идет о продаже небутилированной воды, то есть сырья, которая будет упаковываться на территории Краснодарского края и в Крыму с целью последующей перепродажи в Средиземноморском регионе, регионе Красного моря, Персидского залива и Индии. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться с города на пристань вы будете по мраморным лестницам, соблазнял Васюковцев Остап Бендер. Мы будем танкерами привозить сюда воду, а вы будете бутилировать и продавать по всему миру. Это уже соблазняет абхазов и крымчан красивой жизнью премьер-министра Абхазии Беслан Будба из Крыма. За это он обещает всем бешеные деньги, которые за год превратят Абхазию в Нью-Васюки. И все, что для этого нужно, в остаповском варианте «Мои личные связи и ваша самодеятельность», а в будбовском 2-3 года на условиях софинансирования при участии государственного и частного капитала. Согласитесь, разница лишь в терминологии. Но и на этом игра мысли абхазского премьера не останавливается. Далее он предлагает засыпать Крым инертными материалами из Абхазии. Из всего сказанного премьером так и осталось непонятным, обладает ли глава кабинета министров какими-то конкретными данными и расчетами, или же просто импровизирует. Как бы ни было, но отношение власти к национальным богатствам вызвало критику общественности, которая объясняет руководству страны второе десятилетие экономическую несостоятельность проектов распродажи природных ресурсов и откровенно изумляется способностям абхазских остапов строить в других странах заводы за баснословные деньги. В общем, ничего нового. Межпланетный шахматный конгресс разнообразием не радует. Опять Е2-Е4, самоокупившийся кредит по железной дороге, договоры о нефти, многомиллионные проекты по строительству стадионов и бассейнов. Все помнят, как закончилась история больших Васюков. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков.
Это был взгляд из Сухуми, главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чани. Текст читала Кити Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.